Юрий Тандит, советник председателя Службы безопасности Украины, уже у нас в студии. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Хочется с вами поговорить об обмене пленными. Слышим много заявлений о том, что снова он остановлен и не состоится в ближайшее время анонсированный ранее, например, обмен 25 на 50. Правда ли это и с чем связано?
Знаете, у нас жизнь, она поделилась на время, которое было до лета 2014 года, и на то время, которое сейчас. Потому что мы уже более 2 лет занимаемся освобождением заложников. Я помню, как все начиналось. Мы очень быстро шли вперед. Мы делали уникальные обмены. Я помню, когда я за одного, поменяв, отдав туда одного, забрал 4-х, 6-х. Был случай, когда забрали 12. И однажды удалось Божьей помощью 20 забрать. За последний год все кардинально изменилось. К сожалению, много политиков, много экспертов или псевдоэкспертов стали об этом громко кричать, стали на этом пиариться. И с той стороны стали понимать, какое для нас значение имеет освобождение оставшихся ребят. Мы продолжаем этим заниматься. Василий Грицак ежедневно получает сводки и проводит постоянно оперативное совещание для того, чтобы идти дальше. К сожалению, фактически принимаются решения по тем ребятам, которые официально числятся заложниками в Кремле. И каждый раз, когда мы готовимся к Минску и едем туда, мы понимаем, что там с нами говорят марионетки, которые не принимают решения. Последнее впечатление по встрече 27 числа, которая была в Минске, когда уже стали обговаривать детали, а накануне, к сожалению, Дарья Морозова выступила опять с...
Напомню, что Дарья Морозова — это человек, который на СБА называет уполномоченной по правам человека в так называемой ДНР.
Да, так вот, эта женщина сделала заявление о том, что якобы они готовы к обмену всех на всех. И стала нас провоцировать, подменяя понятия, заниматься шантажом. Объясню, что она стала делать. Она объявила о неком списке 602, что якобы у нас в Службе безопасности Украины томятся 602 узника, которых мы прячем, и которых мы будем и дальше там казнить, миловать и так далее, и так далее. Мы серьезно отнеслись к этой цифре. Более того, год назад в Минске нам передали первую такую значительную цифру, 1102 со списком. Мы им стали заниматься. Скажу, что в итоге мы поняли, что когда мы в Минске передали ответ по этому списку, возникла цифра 602. У них никто этим не занимается серьезно. А что такое цифра 1102? Я специально для вас взял уникальные выкладки. Казалось, что из этих 1102 более 300 человек вообще к нам не поступало. Мы вообще не знаем, кто это такие. Вообще их на территории, где действуют законы, просто не было. Дальше. Более 180 человек не хотели или не захотели возвращаться туда. Просто не хотят. Поименно мы знаем, кто. Дальше. 20 человек никогда не были под следствием и вообще не хотят ехать туда. То есть, ну, что мы должны насильно туда вывозить? Они
то есть
хотят.
Есть они заключенные, но не хотят
они
ехать?
Они не заключенные. Они просто свободно перемещаются по территории, где действуют законы. Они у них в списках, они не хотят туда ехать. Дальше. 100 человек не удалось вообще установить. То есть есть какие-то клички, какие-то непонятные прозвища, там перепутанные фамилии. Их мы не можем установить. Но самое интересное — другая цифра. Более 40 человек не имеют вообще отношения к АТО и к линии соприкосновения. Они не участвовали в этих действиях, они не защищали там какие-то непонятные принципы. Там некоторые сидят и имеют разные сроки. Например, один из них вообще сидит как злостный неплательщик алиментов. И мы в Минске 27 числа Дарье Морозовой задали вопрос. А вот что этот, например, у тебя в списке делает? У вас, простите, извините, у вас в списке что делает? Говорит, это украинские спецслужбы так его преподносят. Для нас судьба каждого человека имеет большое значение, потому что это жизнь людей.
Роман Бессмертный вчера у нас на эфире у моих коллег даже говорил о том, что там есть некие криминальные авторитеты, которые содержатся здесь, вот, в Украине.
Вот среди этих 42 человек есть и такие. Я не хотел бы просто уделять им внимание. Не слишком они... великие.
Нет, ну, знаете, чтобы вам поверили, все-таки нужно называть имена или какие-то конкретные истории за этими цифрами. Что стоит? Кто стоит?
Наталья, я вам привел пример. Вот взял я этого неплательщика злостного алиментов. Он действительно такой есть. И Дарья отреагировала сразу. Я бы не хотел называть криминальных авторитетов, хотя, если нужно будет, я попрошу разрешения, скажем так, следователя, и я смогу это сделать. Но это не имеет значения. Надо говорить, ну, простите, я думаю, вы тоже этого хотите, говорить о судьбе оставшихся ребят. Взял последние цифры для вас специально.
Еще раз уточню, вот вы называли эти цифры, это из первого списка,
да,
1102, который был подан когда?
В прошлом году. Я предполагаю, Ирина, что на самом деле они... укрупнили, уменьшили. Почему окончание на 2? Да, 1102, теперь дают 602, то есть минус 500.
500 человек.
Да, и просто теперь они говорят, вот 602. Причем в Минске они не подавали списки, просто дали цифру. И они говорят, пока мы их не отдадим, 602, вы никого не увидите. Для чего это делается? Опять же, для того, чтобы затянуть время. Все-таки, к сожалению, соседнее государство оттягивает время, чтобы войти в процесс легализации оккупированного Донбасса. Они уже заявили о переносе выборов на ноябрь. И склоняют, и давят, и пытаются лоббировать на Западе свои интересы для того, чтобы легализовать эту преступную власть, которая там находится, и фактически оставить все на своих местах. Мы все равно идем дальше, и мы будем делать все, чтобы ребят освободить. Я знаю, что нужно делать, и фактически президент поставил конкретную задачу. Василий Сергеевич после того, как...
Грицак, вы имеете в виду?
Василий Сергеевич Грицак, после того, как произошло это заявление 15 числа, оно впервые было зафиксировано нами, когда Дарья Морозова стала говорить о принципе как бы всех на всех, он поставил конкретную задачу. Мы сейчас этим занимаемся, и мы будем дальше двигаться.
Но смотрите, вот этими цифрами... Да.
Извините. То есть будет, вы готовы к обмену всех на всех?
Я вам напомню, простите, или слушайте.
Что это же было изначально заложено.
Напомню, что да, мы действуем в рамках закона. Мы не пиратская республика. И изначально после договоренности формулы всех на всех мы отдали сразу 222 человека. Тех, кого могли законно отдать. Кто подозревался в совершении преступления или совершал преступление против целостности Украины. Нам же отдали тогда 150. Мы готовы к любым компромиссам. Для нас самая главная судьба оставшихся ребят. Официально сейчас заложниками считаются 108 человек. И я хочу вам напомнить, ну вы знаете о том, что есть еще 9 ребят, которые находятся незаконно на территории России. Простите, я взял их имена, потому что говорят о самых громких, я должен их назвать. Это Выгивский Валентин, это Карпюк Николай, это Клых Станислав, Кольченко Александр, Костенко Александр, Литвинов Сергей, Руднев Сергей, Сенцов Олег и Чирный Алексей.
Но это не все те, кто граждане Украины осужден. Например, есть Попов, Панов, который мальчик осужден в Ростовской области.
Есть еще и другие ребята, в том числе есть ребята, которые незаконно удерживаются в аннексированном Крыму. Мы о них тоже помним. Для нас каждая единичка – это судьба человека. По каждому из них ведется очень большая работа.
Вот эти цифры 602, да, ими оперирует также и Виктор Медведчук, который называет себя единственным переговорщиком по поводу обмена заключенными. Это гражданин Украины.
Я процитирую.
Да? Ну, давай эту цитату, а потом я задам вопрос.
Меня вот эта цитата очень поразила. Виктор Медведчук в интервью «Радио Свобода» заявил, и далее цитата. Особенность заключается в том, что в вопросе освобождения незаконно удерживаемых лиц переговоры веду я. Не в Минске, потому что в Минске много кто ведет переговоры, но в Минске этот вопрос, увы, не решается. С руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР, с руководством Российской Федерации переговоры ведут только я. Конец цитаты.
Ну, по мимике нашего гостя я вижу, что эта цитата, она просто вот нами зачитана. Обсуждение тут обсуждать особо нечего или есть?
Знаете, 2 года назад официально были назначены 3 человека, которые могут от имени Украины вести переговоры. Василий Грицак, Виктор Медведчук и Юрий Тандит. Но мы никогда, ни я, ни Василий Сергеевич Грицак, не натягивали на себя дело. Более того, у нас переговоры по освобождению заложников ведет прежде всего президент. И ежедневно, когда он общается с лидерами других государств, он постоянно об этом говорит. Напомню вам, что несколько дней назад в телефонном разговоре с президентом Франции и канцлером Германии он начал разговор именно с темой освобождения заложников. Более того, я вам так скажу, очень много, и вы знаете, особенно вы, Ирина, безымянных героев, волонтеров, которые нам помогали и помогают. Я сам практически больше года как волонтер этим занимался. И много ребят, которые до сих пор это делают. Есть и афганцы, есть также еще и представители духовенства разных церквей. И мы как один этим занимаемся. И мы не натягиваем на себя дело, не кричим: «Я больше всех освободил, только я могу это делать». Знаете, придет время, и будет каждому... И порицание, и суд. Поэтому я бы не хотел оценивать слова этого человека. Мы используем и будем использовать всех, кто может помочь. Потому что освобождение хотя бы одного заложника — это очень большое дело, поверьте.
Ну вот из того, что наговорил Медведчук, можно сказать, что это эмоциональная часть, да, того, что он сказал, а была еще фактологическая. Он также называет данные по количеству подлежащих обмену людей и говорит, что сейчас этот обмен невозможен, потому что неравное количество людей, которых нужно менять. Да? То есть Киев, по данным Медведчука, да, Киев должен вернуть 600 человек, а Луганск, Донецк всего лишь что и поэтому, говорит Медведчук, Украина должна принять закон об амнистии, и только тогда будет возможно освобождение пленных с обеих сторон.
Наталья, спасибо. Это важно, то, что вы говорите. Тогда нам всем нужно вернуться. Я когда-то в эфире вашей радиостанции, которую я уважаю, уже говорил о самом главном. Надо изучать матчасть. Примитивно, как военный человек, это говорю. Что это значит? По праву владения это наша территория. И Донбасс, и Крым. По всем христианским законам. И мы как раз об этом говорили во время крестного хода. Мы никому Крым не писали, не записывали, не переписывали. Он наш. Точка. Второй момент. Мы действуем в рамках закона. Что значит всех? Всех, кого можем на сегодняшний день отдать. Цифра меняется. Допустим, мы сегодня можем отдать 36. Мы об этом 6 января в Минске сказали. Вот 36 отдаем. По чести, по совести. Мы не можем играться ребятами. Более того, для меня очень большой знак, что с той стороны людей настолько запугивают, что родители боятся нам звонить. И туда они не звонят. Если они пытаются звонить, выяснять судьбы этих людей. А вы знаете, что последняя формула, которая нам предлагалась, 50 на 25. Мы готовы. Причем мы их на улице не ловим. Эти 50 входили в список 1102. Говорим, вот, пожалуйста, смотрите. И никакой реакции. Принимайте закон об амнистии. Еще что-то. И это лишь пример. Мы-то готовы выполнять минские договоренности, и мы их выполняем. Мы говорим, мы готовы отдать на сегодня, допустим, там 50 человек. Мы знаем, что у вас есть 25 готовых, не надо их никуда перевозить. Все, вы их там очистили, вы их подготовили. Давайте. Мы готовы к любым...
Что значит, вы их очистили?
Ну, там, в том смысле, что у них же тоже какие-то, возможно, фейковые действуют там правила, не знаю, может быть, закон, они пользуются какими-то там своими... криминальными кодексами там, Советского Союза 61 года. Ну, возможно. Но момент в том, что ребят было 25, которых мы готовили к освобождению, мы знали, что их готовили. Они их собирали в одном месте, и мы их ждали. Более того, мы все обговорили. Мы готовы были в течение нескольких часов выехать и освободить. А по поводу вот этих громких заявлений, поверьте, мы их тоже видим. Мы внимательно мониторим все, что кто говорит по поводу освобождения заложников. Об этой теме и об этих высказываниях знает президент. И я думаю, что будет принято решение, чтобы ускорить процесс освобождения заложников. И те, кто будут мешать, они будут из этого процесса просто убраны.
Но принятие закона об амнистии не является в данной ситуации условием этого обмена для украинской
закон
власти?
Закон принят. Я предлагаю всем его внимательно прочитать. Понятно, что за один день этот закон не будет иметь силы исполнения. Второй момент. Те люди, которые не имеют на своих руках крови, они, конечно же, не должны бояться. Они могут, как граждане Украины, рассчитывать на то, что они будут спокойно жить, когда будет освобожден Донбасс.
Юрий Тандит, советник главы Службы безопасности Украины в студии программы «Киев-Донбасс». И у нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, скажите, откуда вы звоните, если можете, как вас зовут? Алло? Алло?
Пока нет у нас связи, по всей видимости, сорвался.
Звоните еще раз. Я напомню и другим нашим радиослушателям 094-910-1220. А все-таки есть. Вячеслав Киришин говорит, что есть наш слушатель на связи. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я с Луганщины, Наталья. Я хочу сказать...
А вы живете, Наталья, скажите, Наталья? Наталья, скажите, пожалуйста, вы живете на территориях подконтрольных правительству или нет?
Нет, это не оккупированная территория, во всяком случае, пока, потому что,
да,
у нас сегодня-завтра могут накрыть авиацией и будут сидеть и рассказывать о законах. Я не пойму, какие законы имеет в виду господин Тандит, когда у нас идет война, а законы писаны были для мирного времени, и они в мирное время не выполнялись. То есть амнистия, какая амнистия? Суд прошел, и потом дали уже срок, а потом этот срок заменили амнистией. О каких законах? Никаких законов нет. Я хочу сказать, недавно видела видео 1+1, где наш Насалик, министр, сидит с министром чего-то там с углем, связанного в ДНР по кличке Ташкент. Они мило беседуют. Понимаете? О каких законах, о каком освобождении, о каких человеческих жизнях? Вы просто лицемерите, вам на самом деле плевать. Пока идет торговля, пока оккупированные территории живут за счет Украины. Путин на них тратиться так не будет.
Спасибо вам.
Я, каламбур полный, простите.
Закон об амнистии, наверное, требует разъяснения.
Отвечать на все вопросы, если успею. Я 17 раз заходил за линию соприкосновения. И часто ребята, которые со мной были, рисковали жизнью ради освобождения заложников. Если говорить об амнистии, закон принимался Верховной Радой. Нужно его внимательно прочитать всем. Когда я говорю о том, что мы действуем в рамках наших законов или действующего законодательства, я имею в виду то, что есть определенные статьи, под которые подпадают люди, как раз которые и совершают преступления против целостности Украины. Например, подготовка к террористическому акту, 258-я статья. Или же 109-я, 110-я, когда некоторые негодяи призывают к уничтожению строили или к тому, чтобы Украины не было как государства. Мы таких людей выявляем, законно их задерживаем, и потом уже в рамках действующего законодательства они находятся под следствием. То есть открывается уголовное производство, идет процесс. Если принимается решение в результате переговоров, что можно каким-то образом туда их передать, опять же для того, чтобы освободить наших ребят, то есть определенная процедура, через которую эти подозреваемые или преступники проходят. Если говорить об министре, то могу
напомню просто нашим слушателям, что это за видео. Это появилось видео министра энергетики и угольной промышленности Украины, который, по версии тех, кто опубликовал видео, находясь в Донецке, беседует с так называемым министром энергетики ДНР, по-моему. И мило улыбается, беседует. Это было соглашение
СБУ? О том, что около 2 лет назад, чуть позже, будучи народным депутатом, этот человек действительно выезжал за линию соприкосновения и участвовал как волонтер, а тогда он был народным депутатом, в переговорах по освобождению одного из заложников. Поэтому я дальше не хочу это комментировать. Легко судить кого-то, но знаете как? Важно делать дело.
Ну, вопрос освобождения заложника, освобождения не обсуждается, наверное, с человеком, который называет себя министром энергетики. Да,
скажу
и
так,
о поставках угля не говорится.
Я лично никогда не занимался поставками угля. Более того, но я вам добавлю, что я часто, у меня такой есть один телефончик, который работает на ту сторону, общаюсь с разными людьми, в том числе, к сожалению, с убийцами. И было очень много историй, в том числе и с Безлером, когда мы вынимали или вытаскивали, или спасали ребят, которые находились у реальных бандитов. Я вел с ними тоже переговоры. Да, мы не торговались, да, мы не платили деньги. Да, нам удавалось забирать ребят благодаря переговорам, но готовили специальные операции. Была легенда. Мы понимали, что происходит. Мы, конечно, рисковали, но мы общались с криминалитетом. И там были разные люди. Например, так называемый генерал Петров, у которого с Божьей помощью мы забрали с Красного Луча 6 ребят. Он уже тогда положил лапу на антрацит-уголь. И фактически он контролировал там какие-то процессы. Но мы говорили с ним только об освобождении заложника.
Напомню, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире программы «Киев-Донбасс». Это «Громадское радио». Все-таки хочу еще раз закончить, чтобы закончить тему с Медведчуком, уточнить. А вы говорите, что три уполномоченных – это вы, глава СБУ и Медведчук. Но вопрос же может стоять в другом. Готова ли российская сторона говорить с Грицаком и с вами, а не только с Медведчуком?
Вопрос так не стоит. Более того, не надо с нами говорить с позиции силы. Вот есть решение. Мы будем делать все, чтобы идти дальше в переговорах. Если президент поставит задачу, и если передадут информацию в Москву, то извините, вот есть назначенное, они будут говорить. Кому бы что не нравилось, есть процесс, есть принятие решения. Поэтому в Минске есть и другие наши переговорщики, в том числе Ирина Геращенко. От нас 27 числа был старший офицер от Службы безопасности Украины, который тоже участвовал в переговорах. Мы ему помогли и готовили его, и мы контролируем ситуацию там внутри. Для нас очень важно, чтобы и международные организации, которые участвуют в переговорах, которые являются наблюдателями и фиксируют определенные вещи, чтобы они действовали согласно договоренностям. То есть они должны фиксировать то, что, например, в этот раз, к сожалению, даже не дали нам возможность передать письма ребятам. Это лишь подтверждает, к сожалению, то, что, повторюсь, там люди ведут себя как террористы. И наши ребята реальные заложники. Потому что или планку меняют, или условия меняют. Причем по ходу движения. Мы приезжаем, говорим, мы готовы. Говорят, нет, вот так. Поэтому то, что Москва там себе думает, это их проблема. У нас другие вопросы. Я приведу пример, что мы все равно работу будем делать. И на сегодняшний день освобождено или найдено 3080 человек. И последняя специальная комбинация, которую проводили...
Это те, кто были там, находились?
В том числе. Последняя комбинация, которую провела Служба безопасности Украины, это было освобождение полковника Безъязыкова. Мы все равно двигаемся и будем освобождать ребят.
С полковником Безъязыковым общалась буквально на днях, и сегодня-завтра выйдет интервью на сайте «Цензор» большое по этому поводу. Вот в частности, он непонятно мне до сих пор, даже после разговора с ним, на каких условиях он был отпущен. Расскажите.
К сожалению, пока не могу вам рассказать подробности. Могу лишь только нести благую весть, говорить о том, что мы и дальше будем подобные вещи делать. Была проведена специальная операция, в которой руководил непосредственно Грицак Василий Сергеевич. Мы знали, что происходит. Туда выехала специальная группа. И его освободили. Хотя скажу, что его история, она удивительна, потому что фактически 2 года назад это произошло 18 августа 2014 года. Помню эти дни, очень жаркие были дни. Так вот, тогда группа заходила наших офицеров во главе с ним как раз разговаривать об освобождении людей и поиску без вести пропавших.
Это был бой в Степановке. Вот он рассказывает о том, что они пошли без оружия, 3 человека. Он, будучи командиром разведки, пошел туда без оружия и с белым флагом. Так. И вопрос, как могли туда отправить офицера разведки, который занимает такую должность туда? На переговоры, чтобы вернуть трупы украинских солдат, погибших наших.
Что, к сожалению, когда идут бои, ожесточенные бои, мы принимаем решения очень быстро по месту. Что касается задержания преступников, что касается выхода туда с целью освобождения ребят. Потому что время считается, уже секунды имеют значение. И я могу говорить о своем опыте. Я всегда заходил туда без оружия, часто с белым флагом. Вот когда мы заходили, например, в Луганск, просто не было белого флага на этом, в нашем легендарном 32-м блокпосте, когда он еще был нашим, этот крест под Луганском. И мне поставили условия оттуда, и связь прервалась. То есть я иду один, и должен быть с белым флагом. Заходим мы на 32-й блокпост. Понятно, что у ребят нет белого флага. Я попросил у одного из наших солдат белую футболку. Он снял с меня белую футболку. Я взял в правую руку белую футболку, в левую икону и пошел.
Юрий, но вы официальный переговорщик, вы публичное лицо, а это командир разведки. Внимание. Секретное должно быть личность.
Услышьте меня. Мы тогда вели переговоры с местными авторитетами. Например, у бати было там более 2000 подчиненных, как говорят, штыков. Он обладал армией. Точно так же там по месту. Прошел бой. Была задача. Он принимает решение. А вы знаете историю о том, как Горловку сам поехал Грицак, будучи уже генерал-полковником, начальником АТЦ, снял все с себя знаки отличия, увидев, что переговорщик, который от СБУ вел переговоры по освобождению заложников, не был готов. И когда те, кто был с Василием Сергеевичем, это Альфа, это элитнейшее подразделение, те, кто были с ним, когда они поняли, что он пойдет сам, они могли бы его силы как бы не дать, чтобы он пошел, да? А он сказал, у меня сын взрослый, а у вас дети малые. И он поехал и вытащил еще 6 человек. Удивительный случай. Удивительный случай. Поэтому, когда идет бой, иногда мы принимаем решение, может быть, для кого-то кажется, когда проходят годы, очень такие скоропалительные, может быть, безрассудные, но мы зато спасаем других. Это
Юрий Бутусов
важно.
Это, кстати, в своем публичном посте назвал феерическим головотяпством.
Не знаю, знаете, я долго не говорил, допустим, своим близким, чем я занимался, а потом когда-то приехал в одно из возвращений, и младшая моя дочка, она мне рассказала о том, что каждый раз, когда я еду, жена плачет, да, и я тогда понял, что мне нужно ей говорить о каких-то вещах, потому что фактически, действительно, ребята, которые сейчас там находятся, они постоянно рискуют жизнью, и постоянно мы теряем своих ребят, лучших ребят, и там идет война.
Еще один вопрос, навеянный разговором с полковником Безъязыковым. Он говорил о том, что его как раз в списках СБУ и в списках Морозовой не было. И таких людей много, по его словам.
Докладываю вам. Очень хорошо, что вы об этом сказали. У нас есть 2 списка. Один список, я его взял с собой, 108, которые считаются, по данным СБУ, заложниками. Кроме этого, есть еще список без вести пропавших. 496. Этой цифры не было. Сейчас я говорю. Вот. Так вот, Безъязыков был в списках наших.
В каких? В без вести пропавших?
Нет, он был в списках заложников. Я помню это прекрасно. Единственное, чего не было, он имел в виду, что
в списках на обмен.
С той стороны его не давали. То есть мы его всегда подавали. Более того, я общался, помню эту встречу с его супругой. Очень трогательная встреча. Меня очень поразило то, какая она была сильная, хотя очень вела себя мягко, не кричала. Чувственная эта женщина. Так вот, я вам расскажу, что мы, когда его заявили вначале, его не было. Они его спрятали, не понимали, что к ним попал полковник. Более того,
командир разведки.
С их стороны было допущено страшное и моральное преступление, потому что они туда шли с белым флагом, и по-человечески, по всем канонам, они не имели права его задерживать. Они должны были его отпустить, потому что у нас всегда есть даже с врагами договоренность, что переговорщиков никогда не задерживают. Так вот, это был уникальный случай. Мы поэтому за этот случай схватились, и его везде подавали. И долгое время мы его не видели. И только по закрытым каналам от патриотов мы узнали, что он есть, что он находился в отдельной камере. Наверное, вам об этом он рассказывал. Вот. Но мы его цепляли. Мы очень были рады. И я считаю, что вы нам помогаете, потому что публично, когда громко начинаешь о чем-то говорить, например, мы стали говорить о Вириче, о котором никто не знал. И мы потом начали видеть его следы в России. Поэтому надо говорить громко, так же, как Кнех, допустим, и Коля Карпюк. Коля с марта 2014 года, которого затянули, опять же, как переговорщика, вот к чему я веду, должен был ехать другой человек.
Напомню, что речь идет о Николае Клыхе.
Вячеслав Клых и Николай Карпюк. Нет, ничего, нормально. Я знаю просто их лично.
Которых
особенно,
осудили в Чечне особенно, за участие якобы в Первой Чеченской войне.
Колю Карпюка, его очень хорошо
Станислав
помню.
Станислав Клых.
Да. Так вот, представьте, удивительная история, важно это. Значит, смотрите, поддельное дело викинги. Значит, дает показания против наших граждан, человеку, которого обнаружили в России в одном из мест, где он сидел в тюрьме, татуировки национальной направленности украинской. Они его вытаскивают, выбивают из него ложные показания, в которых присутствуют и Яценюк, и Тягнибок, и Дмитрий Ярош, и многие другие.
Речь идет о гражданине
известные
Украины Малафееве, который дал все эти показания, но более того, он был осужден на 22, по-моему, года. То есть у него СПИД, у него есть очень много болезней.
И он сидит в России. Так
да.
Вот представьте, они выбивают с него эти ложные показания, что якобы в Чечне воевали известные политики на тот момент, когда уже Майдан был. И до 17 марта он дает показания против всех остальных до 7-го, ну, числа не помню, вот представьте, до 7 марта. И выезжает группа наших переговорщиков в Россию по приглашению руководителей ФСБ. И на границе в Белгородской области их задерживают якобы из-за того, что они без разрешения пограничников открыли дверь машине.
А вы вот сейчас под фактами говорите о том, что это было приглашение от руководителя ФСБ, потому что в уголовных делах о том, как исчез Карпюк и как он был схвачен в России, до конца неизвестно. Он был заместителем Яроша в правом секторе, и было там тайное совещание, на которых их якобы вызвали в Кремль. Вот впервые от вас слышу,
никто
что
их не
он
вызывал, чтобы они вели переговоры, не могли Колю Карпюка вызвать. Его пригласили, была договоренность.
И это был руководитель ФСБ.
Многие из близких друзей его отговаривали. Вот. Он общался в том числе и с Василием Грицаком. Вот. И он выезжал туда, его задерживают по обвинению...
По приглашению главы ФСБ?
Ну, руководители, я не называю главу ФСБ, но это были генералы. Да? И вот он выезжает туда, его задерживают там, обвиняя в том, что он якобы открыл дверь без разрешения пограничника, потом задерживают и дальше, и потом обвиняют его в совершении преступления на территории Чечни, что он участвовал в войне. Так вот, удивительно, что этот Малафеев, после того, как задержали Колю Карпюка, начинает вспоминать, что якобы и Карпюк воевал в Чечне. Вдумайтесь, какой маразм.
Юрий Тандит, советник главы СБУ. Мы говорим об обмене пленными, да, начинали, по крайней мере. Следите ли вы, успеваете ли следить за судьбой освобожденных, за судьбой тех бойцов, которых удалось оттуда вытащить? И не удивляет ли вас такая схожая риторика людей, которые прошли плен, что они говорят, надо вести переговоры с руководством ДНР,
например, это
ЛНР.
Было заявление от Надежды Савченко, и вспомню опять-таки Безъязыкова, с которым
вот
я разговаривала, когда задала ему этот вопрос, он тоже сказал, что да, нужно вести переговоры с Плотницким и Захарченко об освобождении пленных и решать этот вопрос не только в минском формате, а с ними, если от них это зависит, тоже вести переговоры об обмене пленными, например, теми, которых нет в списке.
Смотрите, главное, чтобы через эти переговоры преступники не легализовались. Это очень важно. Это пресуппозиция. Могу сказать, что все ребята, которые выходят оттуда, они разные. Они живут разной жизнью. Есть, видно, верующие ребята. И они по-другому переживают даже заточение. Есть отчаянные ребята, есть очень сильные. Они все разные. Я приведу пример. Я недавно опять встретился, очень радовался с Дмитрием Кулешом, семеркой из батальона «Донбасс». И он очень активно ведет позицию. Он до сих пор выступает против захвата. У него такая жесткая позиция. Я уважаю за его патриотизм. Есть другие ребята, которые уходят в себя, занимаются восстановлением семейных отношений. Есть те, кто возвращаются и опять продолжают защищать Украину. Если говорить о громких заявлениях, уверен, что, очевидно, Надежда Савченко имела в виду как раз тот контекст, о котором я говорю. Ради спасения мы общаемся с ними. Я помню, сам общался не раз с разными, псевдоруководителями, в том числе и с Александром Захарченко. Вот. И многими теми, которых они потом уничтожили сами, в том числе и с Безлером, говорил, и встречался с ним в Горловке. Вот. Тут вопрос в другом состоит. Надо с достоинством и с чувством того, что мы патриоты, не лебезить, а говорить с ними с позиции того, что мы действительно представляем Украину, и говорить по сути. Вот что вас интересует? Вот мы должны говорить по сути. Как только мы начинаем заходить, извините, на их как бы стол, то нас сразу вытягивают за волосы и начинают, извините, вытаскивать все. Понятно, что нам сложно, понятно, что у нас своих проблем много, но поверьте, на такие темы в Российской Федерации ни на каком радио вы бы говорить не могли. А мы можем говорить обо всем, вы не фильтруете свои телефонные звонки, мы свободно можем говорить, это наше самое главное достояние. То есть... Но напомнить, что идет война, и нам очень тяжело. А если говорить о переговорах, мы не раз говорили с их так называемыми руководителями и договаривались. Как говорить самое главное? Нельзя заезжать туда и начинать, извините, им задницу лизать. Мы этого делать не будем.
Имейте в виду Плотницкого и Захарченко.
Ну и всех остальных.
И еще раз уже пошли речь об освобожденных. А известно ли вам что-либо о судьбе, как сложилась судьба российских ГРУшников Ерофеева и Александрова в России?
Знаете, меня удивило последнее заявление или псевдооткровенное заявление одного типа из наших представителей Добробатов, который якобы покаялся где-то там на Дальнем Востоке, бывший, который стал говорить о том, что они вообще не ГРУшники, что-то мы все сами придумали. Извините, говорю о своем опыте. Я сам лично встречался с этими двумя людьми, когда они находились в центральном госпитале. Говорил с ними очень откровенно. Они со мной были максимально откровенны. Они рассказывали о своих судьбах, они рассказывали о своих семьях. Они рассказывали, чем они жили, когда они были еще на территории Российской Федерации. Они действительно являются военнослужащими спецподразделения ГШ Российской Федерации. Они действительно были задержаны там. Более того, к сожалению,
в результате нападения
был убит наш Вадим Пугачев, который ценой своей жизни спас наш блокпост. Более того, удивительно, что эта группа ГРУшников, которая увидела, что они проигрывают, стали уходить и не забрали этих двух ребят, они были ранеными, и они стали их убивать. Они стали из минометов стрелять по точке, где они находились. А эти все разговоры очень смешные, поэтому...
Что с ними случилось дальше с Александровым и Ерофеевым?
Ну, конечно, я не хотел бы всего рассказывать. Мы знаем многие детали, скажем так, их возвращения туда. Могу сказать, что они будут делать все, чтобы их использовать в войне информационной против Украины. Сейчас появляются легенды, что они вообще там чуть ли не... гражданские люди, не имеют отношения вообще к армии. Но я помню прекрасно, как мне рассказывал...
Они живы, здоровы, целы.
Не буду сейчас комментировать эту информацию.
Возникают иногда такие, мы понимаем со временем, что это фейки, о том, что кого-то застрелили.
Срабатывает антипсихология. Я сейчас буду что-то говорить одно, они все перевернут. Но я помню прекрасно, как Ерофеев мне рассказывал, как его сослуживцы, когда узнали о том, что от него отказывается его командир, и стали говорить, нет, мы не хотим в Украину идти. От нас тоже потом будут отказываться, если, дай бог, что-то с нами сложится. Рефлексия первого уровня. Он мне говорил такие вещи, которые придумать было просто невозможно. Поэтому они лишь подтверждают косвенно то, что они действительно воевали на нашей территории незаконно.
Спасибо большое, Юрий. Мы ждем вас еще в наших эфирах, потому что вопросов у нас еще накопилось много, но у нас еще есть анонсированные темы на сегодня. Напомню, что у нас в гостях был Юрий Тандит, советник главы службы безопасности Украины. Мы говорили об обмене пленными.
Главное, чтобы мы помнили, что идет война, мы своих не бросаем, мы заберем всех, и от каждого из нас очень многое зависит.